симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня наш эфир будет посвящен Всемирному дню борьбы с тромбозом. Он отмечается сегодня, кстати, 13 октября. В России каждый четвертый умирает от тромбозов. При этом значительное число смертей можно предотвратить. Вот такая статистика нехорошая. Будем сегодня предотвращать, о профилактике будем много говорить в эфире с нашим гостем. У нас в студии заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы номер 15 Тимофей Филатов, кандидат медицинских наук, врач-хирург, обладатель статуса московский врач Черняков Артем. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну что, тромбы, что это такое? Все этого боятся. Мне кажется, при коронавирусной эре это же было прям вот номер один осложнение. Ну и вообще, в принципе, при всех сердечно-сосудистых. И не только, наверное. Это страшное осложнение. Что это такое?
Да, Наталья, вы совершенно правы. Тромб – это действительно, ну, как может показаться, достаточно ужасная ситуация. Да, это достаточно серьезное осложнение. Самостоятельный тромбоз никогда не возникает. Это осложнение чего-то. Вот, и на самом деле различных ситуаций, которые приводят к развитию тромбоза, очень-очень-очень много. И на самом деле даже человек, который не страдает какими-то хроническими заболеваниями, тоже может стать, ну, скажем так, жертвой этого тромбоза. Например, есть такое понятие, как болезнь путешественника. Что это такое, да? Ну, когда, например, пациент или путешественник куда-то едет, а чаще всего это бывают какие-то длительные, ну, перелеты, например, 2-3 часа, когда он находится в такой неудобной позе, в стесненном таком положении, достаточно часто в венах нижних конечностей возникают эти тромбы. Угу. Вот. Проявляется это тем, что возникают боли в нижних конечностях, как правило, это икры, нога отекает. Очень часто, конечно, ну, мы по своему менталитету склонны как бы не обращать на это внимания. Да?
Но отвалится.
Ну да, подумаешь, конечно. Ну пройду, все будет нормально. Сейчас приду, налягу на пляж, и будет вообще замечательно все. Но, к сожалению, в некоторых случаях все замечательно не заканчивается. И пациент попадает не просто в больницу, а может попасть даже в отделение реанимации.
Ух ты.
Дело в том, что этот тромб, он опасен тем, что в некоторых случаях, не всегда, не 100%, но в определенном случае он может оторваться, да, и по току крови через правое отдело сердца попасть в легочную артерию. А легочная артерия – это основная артерия, по которой, как ни странно, кровь течет в легкие, там насыщается кровотоком, потом уже распространяется по всему телу, соответственно, перенося этот кислород нашим тканям. А вот если этот тромб попадет в легочную артерию и закупорит эту легочную артерию, то легкие уже не смогут работать и уже не смогут производить, тут нужно кислород доставлять, скажем так, в наш организм. И возникнет такое осложнение, как тромбоэмболия легочной артерии, которая может даже закончиться летальным исходом. Поэтому тромбы в ногах – это очень даже опасно.
Ну вот давайте поймем, а у кого вообще эти тромбы образуются? Потому что, конечно, сейчас все врачи говорят, все абсолютно, кардиологи, онкологи, нефрологи, что все болезни помолодели. Сейчас, и, к сожалению, тромбозы и у молодых наблюдаются достаточно часто. Как вообще понять, ну, по факторам риска, наверное, пройдемся, вообще склонность вот эту? Может, какие-то анализы нужно сдавать периодически, начиная с 18 лет? Кровь там на какие-то специфические опять маркеры смотреть, чтобы вот понять, есть ли склонность к тромбам-то? Или это так, внезапно, раз, и наслаждайтесь?
Ну, Наталья, небольшой экскурс, может быть, давайте в теорию. Да, на самом деле, тромбы тоже, понятно, что они образуются не просто так, не по взмаху волшебной палочки. Да. Есть так называемые триады Вирхова, то есть это три состояния, которые могут приводить к развитию тромбоза. Первое – это, соответственно, изменение самого состава крови. Вы понимаете, что кровь – это очень сложная, да, структура. Но это практически отдельный орган в нашем организме. Он выполняет огромное количество функций. В том числе он выполняет функцию так называемого гемостаза. То есть, если у пациента возникает, или у человека возникает какое-нибудь кровотечение, соответственно, система гемостаза старается, ну, как можно быстрее эту дырку в кровеносном русле закрыть.
Да.
Но бывает так, что эти, ну, скажем так, реакции, они избыточные, и тромб может возникать среди полного здоровья. Вот такое вот состояние повышенной, да, готовности к тромбообразованию называется тромбофилия. Ну, такое, может быть, для нашего уха не совсем обычное слово, да, но по-научному это звучит так, что, значит, тромб – это тромб, а филия – это, ну, склонность к тромбозу. Причем эти тромбофилии, они бывают как врожденные, то есть обусловлены нашим генетическим, скажем так, ну, памятью, да, или той информацией,
да, той информацией,
которая находится непосредственно в ДНК, так и приобретенная. Очень часто вот эти вот наследственные тромбофилии, они вылезают у, ну, извините за сленг.
Да, да, они ненормальные, все, простым языком, как надо.
Они диагностируются во время беременности, когда у молодых пациентов, у которых возникают проблемы при беременности, часто невынашивание, и когда начинают обследовать, да, смотреть геном, смотреть именно вот анализ крови на тромбофилии, тут вылезает вот эта вот как раз ситуация. А бывает так, что возникают тромбозы, которые вдруг, ну, ни с того ни с сего, особенно у молодых пациентов. Также к вот такому состоянию тромбофилии может приводить и приобретенные причины. Их огромное количество, ну, начиная с того, что на фоне приема, ну, женщинами, да, гормональных контрацептивов, которые тоже могут способствовать развитию тромбоза, и в чем в инструкции там написано, что обратите внимание, что есть очень такой серьезный побочный эффект, то есть их надо принимать, ну, скажем так, с осторожностью, только по назначению врача. И заканчивая различными хроническими заболеваниями. Например, очень часто при онкологическом процессе возникает вот именно тромбофилическое состояние на фоне сахарного диабета.
Ох, сейчас это, очень, конечно, тема номер один.
Да, вы совершенно правы. На фоне, ну, не знаю, ишемической болезни сердца, на фоне атеросклероза. То есть, на самом деле, это список этих заболеваний просто огромный. То есть, нельзя, можно сказать, когда он не возникает.
Да.
Вот. Это вот первое, скажем так, состояние, которое может приводить к тромбозу. Второе – это нарушение тока крови, то есть, когда кровь застаивается. Вот как раз тот пример, который я вам привел, болезнь путешественника, когда человек долго сидит, пассажир долго едет, в стесненном состоянии кровь застаивается в венах, и, пожалуйста, вот вам как результат развития тромбоза. Повторюсь, не у всех, да, это не значит, что надо избегать поездок на самолете, но нужно определять определенные правила, я думаю, что мы о них чуть позже, наверное, поговорим.
А вот давайте, да, прямо сейчас поговорим про эти правила все-таки.
Давайте.
Потому
давайте.
Что, да, вот это серьезный момент, кто куда-то летит, или, например, в автобусе, это в машине очень долгие расстояния сейчас путешествуют у нас активно, и сейчас тоже осенью, там, по России. 5-6 часов могут там ехать, например, в том же автобусе в таком состоянии, да, сидячем. И вдруг раз... Какая-то профилактика вообще существует? Вот что? Какие-то, может быть, нет, препаратов мы не будем касаться, то сейчас не советуем. Ну, может, походить, гимнастика какая-то, встать. Я понимаю, что не всегда возможно это.
Ну, давайте прямо по пунктам, да, пройдемся. Да? Ну, первый пункт, конечно, нежелательно долго находиться в этом стесненном
максимально
положении.
Долго сколько можно?
Ну, скажем так, минут 40, час. Да?
Ну, вы сказали, у нас на работе по 5 часов сидят некоторые.
Ну, если вы не можете, скажем так, следовать этому правилу, да, есть еще другое правило. Нужно использовать специальный компрессионный трикотаж.
Угу.
Причем компрессионный трикотаж гольфа, да, вполне достаточно. Если у вас нет никаких других проблем, да, или у вас нет, ну, скажем так, признаков хронической венозной недостаточности, то гольфа, в принципе, вполне там, достойный.
То есть для абсолютного здоровья, ну, гольфа,
да,
прекрасно.
Да. Причем вот этот компрессионный трикотаж, он как бы делится на 4 класса. Первый, второй, третий, четвертый. Все зависит от степени компрессии, то есть от степени сжатия, то есть того действия, которое они оказывают непосредственно на ту ногу, на которую они одеты. Вот. И вполне достаточно самый легкий, это первая степень компрессии. Соответственно, перед поездкой этот гольф одевается, и после поездки он снимается. Ну, возникает вопрос, да, вообще, как он действует,
да,
зачем,
да,
он нужен, да?
Угу.
Ну, на самом деле, тут уже включается чистая физика, да, то есть, когда мы одеваем этот трикотаж, уменьшается просвет, диаметр глубоких вен, в том числе и глубоких вен голени, а это приводит к тому, что увеличивается скорость кровотока. И мы вот этот фактор, который как раз связан с застоем крови, практически, ну, исключаем. По поводу, ну, третий пункт, да, вы сказали, фармакотерапии нет, ни в коем случае. А почему нет? Существуют, ну, скажем так, совершенно мягкие такие препараты, которые вполне можно использовать. Я не призываю использовать препараты, которые, ну, скажем так, напрямую действуют на свертывающую систему крови, а обычно аспирин, тромбаз, кардиомагнил, таблеточка там, за 2 часа до, например, полета.
То есть для профилактики это
абсолютно
нормально?
Абсолютно ничего страшного, никаких проблем. Ну, естественно, если нет аллергии, да?
Да.
Если есть известная аллергия, конечно, применять не надо.
Нет, пожалуй, а то полет может быть не очень хорошим.
Полет может так и не начаться.
Да, либо начнется, не знаю, в каком состоянии.
Совершенно верно. Вот, ну и, наконец, вернемся к нашим, так сказать, теории, к нашему уроку, да? Значит, третий пункт. Это то состояние, когда происходит, ну, скажем так, травма непосредственно самого сосуда. Например, какая-то, ну, непосредственно ушиб, удар, да, по голени, там, во время, не знаю, во время футбола и так далее. Вот это тоже может привести к тромбозу. Но тут уже каких-то профилактических мер я вам не посоветую. Не играть в футбол я ни в коем случае вам не призываю, да. Но играть, но аккуратно. Тогда, в принципе, ну, с какой-то долей вероятности можно вот эти вот неприятные моменты, ну, избежать. Конечно, 100% гарантии.
Ну, 100% гарантии, мне кажется, вообще в жизни, в принципе, не бывает. Ни почему и никак. А вообще симптомы какие, которые должны насторожить человека? Мы сейчас и про футбол, и про там самолеты, и там наши поездки поговорили. Но вот что... Вот просто смотрите, у нас же молодые люди, да, все говорят, о, господи, чего там будет? Это в основном считается до сих пор, что тромбоз – это пожилые люди, это осложненные какие-то хронические заболевания, тот же сахарный диабет, еще миллион всяких, да, заболеваний. А меня это типа не коснется. Но все-таки, если коснулось, какие вот такие моменты, на которые стоит обращать внимание и уже ехать к врачу? Ну, а не лечить, не мазать, там, фармацевту не пойти, там, как всегда у нас.
Основные, как бы, скажем, там, клинические проявления, да, там, скажем, официально назовем это, так. Это отек, да, то есть, когда начинает отекать, причем отекать, а как правило, отекает одна нога, вот это...
Или рука.
Ну, да, может быть, и рука, но рука как бы очень редко это возникает, ну, скажем так... Крайне бывает, да, причем отек руки, он даже имеет свое название, называется синдром Пиджета-Шреттера. Это вот вам новое слово вашего копилка.
Хорошо, спасибо большое, да, надо развивать мозг. Так, посмотрим, кто это такой. Так.
Вот, тут, ну, тут уже явно, скажем так, патология серьезная, как правило, она возникает на фоне каких-то образований в легких, да, когда вот это образование сдавливает вену, подключичную вену, и вот возникает такой отек. Опять же, вернусь, основное, это, конечно, отечность, да, отечность и боль. Если это находится на, скажем так, на, вот на одной конечности, это достаточно характерно именно для тромбозов. Но, как всегда, есть но. Да, очень часто, ну, достаточно часто, не очень часто, а достаточно часто тромбозы мелких вен, например, вен голени, там диаметр этих вен может достигать там, 3 мм, 4 мм, они могут протекать субклинически. То есть пациент может даже не заострять на этом внимание. Ну, чуть-чуть потянула нога, ну, чуть-чуть поболела нога. А проявиться вот этот тромбоз может как раз уже на фоне тромбоэмболии, когда кусочек тромбоза этого оторвался и попал в легкие, и, соответственно, развилась вот эта вот именно тромбоэмболия легочной артерии.
Поэтому... А через какое-то время происходит? Вот сейчас я просто напряглась, потому что я потянула ногу именно уже несколько дней и как-то переживаю. Ну, хотя не переживаю, нет, а просто там безболезненно.
Тут сказать, когда это произойдет, достаточно сложно. Просто бывает такое понятие, как тело без вывенного очага. Тромбоэмболия легочной артерии без выявленного очага. И чаще всего, конечно, стреляют вот именно вот тромбозы из мелких вен голени. То есть вы видите, что ну, на самом деле, если проблему раскручивать дальше, она так или иначе ну, может коснуться, в принципе, каждого.
Слушайте, ну мы сейчас так всех напугаем. Завтра все к хирургам, флебологам, их сосудистым побегут.
Ну, в принципе, это правильно, потому что если возникает такая проблема, если у вас есть подозрение, лучше лишний раз прийти и проверить. Как проверить, да? Конечно, клинически мы глазом не можем посмотреть на ногу, да, и сказать, ой, вы знаете, у вас там есть тромбоз или нет тромбоз. Нужно использовать специальные методы диагностики. Вот наиболее таким распространенным и наиболее часто применяемым это является ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Угу. Или просто как бы УЗАС вен нижних конечностей. Что это такое? Специальный прибор, ультразвуковой сканер со специальной программой. Врач, если это флеболог, он сам делает УЗИ. Если это врач ультразвуковой диагностики, соответственно, он выполняет это исследование. И смотрит непосредственно, что там в венах у нас находится. Есть там тромб или нет тромба. Как правило, этого вполне достаточно. Да?
Угу.
Бывает, конечно, когда такие ситуации, когда не совсем понятно. Причем, если тромб свежий, если ему там несколько часов, мы на УЗИ его можем не найти, потому что он очень мягкий, и он практически не отличим по плотности от крови. Вот, тогда вот вступают, конечно, лабораторные методы диагностики.
А лабораторные – это какие анализы?
Самый такой известный, самый широко применяемый – это дедимер. Вот, но дедимер – это тоже очень хитрый параметр. Он, скажем так, вот так огульно его назначать и строить свое заключение именно на, скажем так, результатах дедимера не совсем правильно. Дело в том, что если дедимер низкий, ниже нормы, то мы можем сказать, с вероятностью 99%, что пациента тромбоза нет.
Угу.
И можно спокойно, даже если нога отечная и побаливает.
100%?
99%.
Ладно, мы уже поняли, про 100% в эту цифру не существует.
1% мы оставим для проведения.
Понятно.
Вот, можем сказать, что нет. И дело в том, что под маской тромбоза же могут протекать различные, скажем так, ситуации. Например, гематома, пациент ударился ногой, да, тоже будет отек, тоже будет боль. Может быть, лимфостаз, там, нарушение отека лимфы. Ну, тут уже клиническая картина менее такая развернутая, будет отек, но болезнь будет меньше. Различные миозиты там тоже могут, ну, примерно, скажем так, давать такую же картину. Но по дедимеру мы можем сказать, что нет, у вас тромбоза нет, можете расслабиться, лечить свою, там, не знаю, гематому, ушиб,
да,
например.
Да, 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 да.
А вот если дедимер выше нормы, да, то тут со 100% вероятностью сказать, что пациент тромбоз есть, мы тоже не можем.
Так, мы пришли в тупик. Низкий, выше, в принципе. Зачем этот дедимер нужен, получается?
Нет, мы не пришли в тупик. Дело в том, что... Зачем я все это говорю?
Да.
Зачем я вспугаю вот это? А говорю для того, чтобы самолечением пациента дома не занимались, да, чтобы не смотрели в интернет, ой, у меня дедимер высокий, у меня накатик, все, у меня тромбоз, все, давайте ставьте мне кавофильтр. Ну, это я, конечно, утрирую.
Да.
Об этом мы сейчас чуть попозже поговорим.
Ага.
Вот, прежде чем что-либо сделать, сходите вы к врачу, да, пусть вас посмотрит специалист, и он уже решит, нужно вам что-то делать или нет. А вот это вот самолечение, оно, поверьте, ни к чему хорошему не приведет. Так вот, возвращаясь к дедимеру. Дело в том, что дедимер может повышаться на фоне каких-то воспалительных изменений, да, на фоне каких-то других изменений. Конечно, если дедимер повышен там, в 10, в 100 раз, то да, вероятность тромбоза, она есть, она высокая. Вот. Но если он повышен в 2 раза, в 3 раза, то ни о чем не говорит. То есть тут надо просто смотреть и все, наблюдать.
Ох, дорогие друзья, мы поняли, как смотреть, наблюдать. А, кстати, развернутый анализ крови с лейкоцитарной формулы. Это вообще, если дедимер нет, терапевт говорит, слушайте, в принципе, не так уж у вас там все и страшно, давайте с этого начнем, дедимер, если что, потом подключим, если вдруг нас анализ не устраивает. Либо он ничего не показывает в отношении тромбов.
К сожалению, клинический анализ, обычный клинический анализ, здесь гемоглобин, там лейкоциты,
да,
нейтрофилы.
Тромбоциты.
Тромбоциты, практически он нам тут бесполезен. Он не может сказать, есть у пациента тромбоз или нет. В последнее время, конечно, угу, появился, скажем так, один из таких методов, который носит название тромбодинамика. Да, это метод, который, он, скажем так, больше физико-химический. Что это такое? Это когда в специальную кювету капают плазму, да, и она, эту кювету помещает в специальную камеру, где находится фото, фотообъектив, и он непосредственно фиксирует, как растет сгусток крови. Вот здесь можно, да, сказать, но здесь его нужно использовать в том случае, когда, скажем, есть какие-то непонятные ситуации, да, когда мы, если мы клинически видим тромбоз, и УЗИ подтверждено тромбоз, его смысла нет использовать. А так он позволяет нам понять, есть ли у пациента явление именно тромбофилии, есть ли у него явление гиперкоагуляции. Извините, тромбофилия не совсем корректно,
да,
здесь. А именно гиперкоагуляция, то есть готова ли кровь сейчас прямо свернуться или нет. Причем этот метод, он в последнее время достаточно широко внедряется, и если раньше, лет 5-6 назад, были единичные, может быть, какие-то, лаборатории, где это можно сделать, сейчас все больше, больше и больше, и в принципе, и для беременных, которые, какие-то проблемы с невынашиванием, и для пациентов, у которых... есть какие-то подозрения именно на тромбоз, и пациентов, которые принимают терапии по поводу тромбоза. Этот метод сейчас достаточно широко используется.
Вот расскажите, каких пациентов вам привозят? Вообще, есть ли вот склонность больше у мужчин к тромбозам, либо у женщин, в связи там, с нашей гормональной системой, плюс вот мы, да, тут уже решили, ну, не как решили, есть официальная, да, статистика, что прием контрацептивов тоже приводит вот карально как раз к тромбозам. Вот кто тут больше не обращает на себя внимания и кого больше в стационар привозит и в каком состоянии с тромбозами?
Ну, я могу сказать, что чаще всего, конечно, к нам попадают женщины, да, но не потому, что они болеют чаще, а потому, что они просто, скажем так, лучше относятся к своему здоровью. Мужчины, они больше, так сказать, ну, подумаешь, поболит и ладно, да.
Поболит и ладно.
Тут именно такой вот, наверное, фактор, именно отношение к себе, к своему здоровью. Ну, женщины, они... природа более, скажем так, заботится о себе больше.
Понятно.
Мы, мужчины, нам как-то это уже дело десятое. На самом деле, если так смотреть, я думаю, что примерно пополам, 50 на 50. Конечно, пациенты возрастные, они попадают чаще, потому что тромбозы осложняют онкологические всякие заболевания, которые, конечно, чаще встречаются в более таком почтенном возрасте. Поэтому я думаю, что примерно 50 на 50, ну, конечно, преобладает пожилые пациенты. Хотя и молодые тоже встречаются.
Угу. Смотрите, вот привозит человека с тромбозом. Какое лечение, как правило, сразу сейчас происходит вот на месте? И сразу реанимация, либо нет? Либо, знаете, вот еще состояние, тромб оторвался. Поподробнее можете рассказать про него? Это же моментально все происходит. Я понимаю, что вот вы сказали про тромбоэмболию легочной артерии. Это вот же, да, это же может прям секунда, и человек, к сожалению, уже спасти нельзя. Либо вот расскажите вот про эти моменты. Как понять и как быстро действовать? Потому что все знаем про инсульты, про инфаркты, что там есть золотые часы какие-то, да? Угу. А тут, мне кажется, какие там золотые минуты? Что там вообще происходит-то?
Ну, вы абсолютно правы. Дело в том, что тромбоэмболия легочной артерии, еще раз повторюсь, да, я уже об этом говорил, что это очень серьезное осложнение тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Все зависит от размера тромба. Да? Если тромб небольшой, и тромбоэмбол небольшой, он попал в легкие, конечно, летального исхода не будет, но пациент почувствует это, безусловно, возникнет резкая одышка, возникнут боли в грудной клетке, так или иначе, это сподвигнет вызвать скорую помощь.
Да.
Бесследно это практически никогда не проходит.
Угу.
Вот. А если тромбоэмбол крупный, то тут, да, тут летальный исход, к сожалению, он практически неминуем. А вы задали вопрос, что происходит, когда пациент поступает в стационар. Первое, что делают, это, конечно, делают УЗИ вен нижних конечностей. Это нужно для того, чтобы, во-первых, поставить, либо подтвердить факт наличия тромбоза, либо его опровергнуть. Если тромб подтвержден, мы должны понять уровень этого тромбоза. Вы же понимаете, что если это уровень голени, это одна ситуация. Вообще сейчас по нашим рекомендациям тромбозных глубоких вен голени можно лечить амбулаторно. Не обязательно, да,
пациента
класть в больницу, да, можно лечить, ну, если пациент адекватен, да, естественно. Вот, это можно делать непосредственно амбулаторно, назначить ему компрессионную терапию, назначить ему лекарственные средства, и пусть он там раз в неделю приходит там на прием непосредственно в поликлинику и оценивает динамику своего тромбоза. Если же тромб поднялся высоко, то есть уровень бедра, тут, конечно, госпитализация в стационар, потому что объем тромботических масс большой, мы не можем, скажем так, спрогнозировать, как он дальше пойдет. Плюс еще надо понимать давность развития тромбоза. Если этот тромб вот только-только вот случился, конечно, это госпитализация. Если тромбозу несколько недель, скажем так, пациент сказал, я вот заболел 3 недели назад, был в деревне, там, не знаю, у меня там что-то росло, там, мне надо поливать, и вот сейчас вот я урожай собрал, приехал, да, лечите меня. Но, в принципе, лечить тоже нечего.
То есть...
можно сказать, вам повезло.
А, понятно. Дорогие друзья, как нам повезет дальше, мы после новостей узнаем, сейчас на новости отвлечемся, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся и продолжим говорить про тромбоз.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Еще раз хочу всем сказать тему нашего эфира. Всемирный день борьбы с тромбозом сегодня во всем мире. Да, конечно же, и у нас активно здесь обсуждаем, что такое тромбы, к чему они приводят. Ни к чему хорошему, если на это внимание не обращать.
Конечно, абсолютно.
И какая профилактика, об этом тоже сейчас будем много говорить, существует. У нас в студии заведующая хирургическим отделением городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, кандидат медицинских наук, врач-хирург, обладатель статуса московский врач. Я знаю, что его очень сложно получить.
Да.
Артем Черняков, на самом деле, сколько среди моих докторов, посидевших, на самом деле, что пытаются все получить. Молодец.
Спасибо.
Да. Итак, мы перед тем, как ушли на новости, говорили про лечение. Что, если вдруг ничего страшного относительно голень, да, это мы можем лечиться...
В принципе, да, мы можем амбулаторно.
Дома.
Да, совершенно верно.
Вот,
но под контролем.
Но под контролем врача и не с соседкой, на самом деле, особо не делиться лечением в плане того, что от нее получать какие-то знания. Кстати, по поводу самолечения. Часто сталкиваетесь?
Ну, достаточно часто, да. То есть пациенты приходят к нам уже... Ну, не все, конечно.
Не все, да.
Но в большом проценте, когда... Ну, в принципе, скажем так, что-то делать уже более, там, назначать какие-то дозы препаратов серьезные или там проводить какие-то операции, ну, уже не нужно, да, потому что тромб, он опасен в первую, ну, скажем так, первую неделю, 10 дней, когда он достаточно рыхлый, а потом он хорошо прикрепляется к стенкам вены, и, в принципе, вероятность того, что он оторвется, небольшая, небольшая, но...
Но она есть.
Но есть такое понятие, как флотирующий тромбоз.
Что это такое?
А если мы будем делать УЗИ, мы можем увидеть, как головка тромба, она не просто стоит неподвижно в просвете вен, она болтается. То есть она с током крови, ее как бы, ну вот ее, она колеблется. И вот такая ситуация носит название флотирующий тромбоз. Это достаточно опасная ситуация. И вот именно такие тромбы, они вот, ну, чаще всего, конечно, отрываются. Если мы по УЗИ у пациента заподозрили такое вот состояние, мы пациента, ну, должны госпитализировать. Отпустить его домой на амбулаторное лечение – это, ну, не совсем правильно.
Угу.
Поэтому пациент госпитализируется, ему назначается достаточно серьезная терапия, которая направлена на, ну, если вы говорите...
Растворение тромба.
Обычным языком, да. Скажем так, на... Терапия, которая направлена на разжижение крови. То есть мы применяем препараты, которые обладают свойством гипокоагуляции. То есть это могут быть различные там, гепарины, это могут быть различные пероральные коагулянты, да, это ривароксабан, например. Вот. Эти препараты не растворяют тромб, эти препараты не дают ему как бы развиваться дальше. Есть методика, которая направлена на непосредственно как бы разрушение этого тромба. Это называется тромболизис, катетерный тромболизис, когда непосредственно в этот вот тромб вводят специальный там, катетер.
Да.
И по этому катетеру, начиная с помощью специального там, устройства инфузомата, который определенную дозу в определенное время вводит препарат. Препараты, которые не, тромболитики называются, которые как раз вот и растворяют кровь.
Тромб.
И да, такой метод существует, он достаточно широко применяется, к сожалению, не во всех больницах, но он зарекомендовался достаточно хорошо.
Угу. А в каких случаях вот этот метод? Потому что я понимаю, что человек, который попадает туда, в больницу, да, с тромбозом, он хочет как бы избавиться от тромба и выйти абсолютно здоровым практически человеком, безрецидивным в будущем и прочее. Это уже, конечно, будет, если он лечится вообще, как бы слушать докторов, это понятное дело. Но сам факт. Когда назначается, когда вот... Обходится?
Конечно, назначается по, скажем так, показаниям. Угу. Да? Просто так все могут на этот тромболиз смысла делать нет.
Так.
Если тромбозы высокие, ну, например, там бедренная вена, это до уровня паховой складки, или там подвздошная вена, да, то да, катетерный тромболиз, в принципе, он помогает. Очень хорошо зарекомендовал себя катетерный тромболизис при именно тромбозах вен верхних конечностей. Вот именно при синдром Пиджета-Шреттера. А нужно это для того, чтобы очистить вену от тромба, да, и, в принципе, чтобы вена опять включилась в работу. К сожалению, тромбоз, ну, редко когда проходит бесследно непосредственно для самой вены. Дело в том, что если мы посмотрим, скажем так, на вену в разрезе, то мы увидим там так называемые клапаны. Uh-huh. Что это такое? Такие полулунные складочки, которые нужны для того, чтобы кровь текла в правильном направлении. А правильное направление для вен – это от пяток к сердцу. И, к сожалению, тромбоз, он разрушает эти клапаны, кровь течет не совсем так, как было задумано природой. И вот на этом фоне возникают различные клинические проявления, клиническая симптоматика, именно отечность, изменение кожных покровов, болезненность. Вот этот весь симптомокомплекс носит название посттромбофлебитического синдрома.
Угу.
К сожалению, достаточно такая неприятная штука. Она не приводит, конечно, к летальному исходу, но сильно осложняет, скажем так, жизнь. Сильно осложняет именно вот функционирование конечностей. И, конечно, с этим надо бороться. Основное, скажем так, лечение – это, как ни странно, компрессионная терапия. Но здесь уже одним гольфом не отделаете. Здесь уже нужен чулок или непосредственно колготы специальные. Тут уже нужен второй, третий класс компрессии. Ну, как правило, второй класс компрессии. И вот как раз прием препаратов, которые тонизируют стенку вены и которые направлены на то, чтобы убрать вот эту вот симптоматику. Это всем известные флеботоники, биофлавоноиды, ну и так далее.
Да.
Я думаю, что рекламу делать не будет.
Нет, конечно, их предостаточно, поэтому
очень много,
тут...
да.
Но нужно все равно с врачом консультироваться
обязательно,
по этому поводу.
Обязательно, обязательно.
А вообще варикозное расширение вен, вот, которое есть, мне кажется, у всех практически после там... 45, наверное,
и
точно.
Раньше
и раньше тоже, да, тем более после беременности у женщин.
Да, да, да.
Это вообще такое, ну, серьезно, или все-таки, вот ваше мнение, все-таки больше косметический эффект, либо рано или поздно все равно мы придем к чему-то нехорошему.
Ну, если мы с вами, скажем так, перейдем к варикозной болезни, варикозная болезнь, безусловно, это болезнь.
Она же не всегда переходит в тромбозы?
Нет. К сожалению, у многих людей, у многих пациентов в голове варикоз, знак равенства тромбоз.
Нет. Да.
Да, конечно, при варикозе вероятность развития тромбофлебитов, именно тромбозов поверхностных вен, вот этих варикозных измененных вен, он выше, да, потому что тут работает вот тот фактор, о котором я вам говорил, именно застой крови. Но, поверьте, тромбоз может случиться у любого пациента, в том числе и, скажем так, клинически здорового, ну, скажем так, плохо обследовано, у которого нет...
Нет у нас здоровых, есть плохо обследованные, я поняла, да.
Ну, это такая избитая фраза, но,
да,
к сожалению...
Конечно. Это
к правда сожалению, же. Это правда, да. Ну, то есть, конечно, здесь не надо увлекаться и переходить в другую крайность, да, все хорошо с умом, все нужно в меру. Но варикозная болезнь, да, это один из факторов для развития тромбоза. Неприятность варикозной болезни в том, что она течет тут из-под воли. Да, то есть мы, как правило, сначала замечаем, ну, какие-то извитые венки небольшие. Ну, есть и есть, ну, и бог с ним, подумаешь. А потом нога начинает отекать как-то. Ну, а потом эти варикозные вены чуть больше становятся. Ну, видим, смотрим. Но так как течет медленно, глаз привыкает.
Конечно.
И мы как бы не обращаем на это внимания. А обращаем на это внимание, когда уже возникают трофические изменения. К сожалению, неприятность варикозной болезни – это в том, что она приводит к трофическим язвам. А лечить трофическую язву, ой, поверьте, это очень, очень сложно.
А что такое вообще трофическая язва? Она в основном все-таки у пожилых, наверное, да, возникает, когда варикоз такой уже, ух, побитый годами жизни, развивался долго.
Все зависит от организма. Да, бывает, да, когда очень долго прогрессирует варикоз, бывает так, что трофические изменения возникают через несколько лет после дебюта варикоза. А трофическая язва проявляется тем, что кожа, как правило, это голень, как правило, это внутренняя поверхность над лодыжкой, она становится более темной, она становится грубой, а потом в этом месте возникает дефект. Причем он может быть болезненный, он нарушает, скажем так, ношение, может быть, даже одежды, там, брюк, поэтому тут, конечно, ну, качество жизни страдает очень-очень сильно.
Если у человека еще есть, например, сахарный диабет...
Ой, да, это конечно, вообще самое неприятное.
Это очень серьезный момент.
Это очень серьезно, да. Поэтому, да, конечно, первоначально, ну, варикозик, подумаешь, ну, что у тебя варикозная болезнь?
Она у всех.
Да, все живут и ничего, но на самом деле это не так.
Слушайте, а вот давайте расскажите самые опасные места, где образуются тромбы в организме. Где это?
Да любое место, где образуется тромб, оно опасное.
То есть нет такого, ну, мы же тут выявили, что голень – это ничего еще туда-сюда.
Нет, вы немножко не так меня поняли.
Понятно.
Дело в том, что...
Расслабляться нельзя.
Да, мы с вами говорим про венозный тромбоз.
Да. Да?
Венозные и артериальные тромбозы – это абсолютно разные вещи, а про артериальные тромбозы мы, наверное, касаться не будем.
Почему?
Потому что артериальные тромбозы – это, ну, это еще хуже, скажем так. Это артерия, которая питает какую-либо конечность, ну, может быть, нижнюю конечность, да любой орган.
А
да,
почему возникает тромбоз там? Тоже опять непонятно.
Причина. Тут уже немножко другие воздействуют.
Скажем, факторы.
Факторы, да, угу. Здесь уже атеросклероз может быть, здесь может быть тромбоэмбол так называемый, то есть это когда, ну, скажем так, бляшка, кусочек бляшки отрывается атеросклеротически и попадает, закрывает, скажем так, саму артерию, возникает тромбоз. Возникает некроз органа. А все-таки возвращаясь к венозным тромбозам, тут, конечно, где бы они ни образовывались, конечно, это неприятность. Да? Да, клинически они могут протекать не совсем выраженно, но это опасность тромбоэмболии легочной артерии, так или иначе.
Давайте по поводу этого побольше поговорим, тромбоэмболии легочной артерии. Вот все-таки это заболевание, которое такое, знаете, много факторов, которые к этому приводят, либо оно внезапное, раз оно случилось.
Ну, начнем с того, что тромбоэмболия легочной артерии – это осложнение.
Да. Да.
То есть это не самостоятельное какое-то заболевание, а это результат, скажем так, того, что прилетел тромб и попал в легочную артерию.
Да.
К сожалению, скажем так, как бы... Ну, можно спрогнозировать, есть определенные шкалы, по которым можно, скажем так, посчитать вероятность развития тромбоза, но они больше применимы для пациентов, которые находятся непосредственно в стационаре. И сейчас, когда к нам пациент поступает, скажем, с любой патологией, ну, я имею в виду терапевтической патологии или с хирургической патологией, а особенно если пациент к нам идет, скажем так, на операцию, на плановую операцию, мы рассчитываем риск развития тромбовенозного тромбоза и в том числе и тромбоэмболических осложнений. Это так называемые венозные тромбоэмболические осложнения. Это определенная шкала, называется шкала Каприни,
да,
по которой там и целый набор, скажем так, признаков. Например, есть возраст, есть, например, наличие варикозных вен, есть там, наличие там, онкологического заболевания. Врач садится, смотрит анамнез, смотрит пациента, считает все это, эти баллы, у него возникает, конечно, какой-то результат. И есть определенная градация, по которым он относит этого пациента к легкому, среднему и высокому риску развития венозно-тромбоэмболических осложнений именно в послеоперационном периоде.
Угу.
А уже в зависимости от этого применяется та или иная профилактика. Если это легкий риск, да, ну, скажем так, это баллы 0, 1, 2, то здесь, в принципе, хватает просто компрессионного трикотажа. Есть специальные чулки, они так называются госпитальные, они, как правило, белого цвета, и пациент их одевает на операцию, и, в принципе, это вполне достаточно. Если это средний риск, то помимо чулков мы должны применять антикоагулянты, то есть те препараты, которые мешают свертыванию крови.
Колется в живот.
Который разжижает кровь.
Да.
Совершенно верно. Это гепарин, низкомолекулярный гепарин, что лучше, или нефракционированный гепарин, что немножко похуже. Вот. Но в профилактических дозах. Что такое профилактическая доза? Это терапевтическая доза, деленная пополам. Если же у пациента высокий риск, то здесь уже подключаются и лечебные дозы антикоагулянтов, и можно использовать специальные, скажем так, системы, называемые пневмокомпрессии, перемежающиеся пневмокомпрессии, такой чулок, который одевается на ногу, она имеет несколько камер, которые как вот манжетка на тонометре.
Да, на тонометре,
только
да.
Их там несколько штук. Они попеременно вот так, то надувается, то спускается. То есть, в принципе, тут достаточно много, скажем, способов, которые нам позволяют, ну, попытаться, по крайней мере, избежать тромбоза. Естественно, развитие тромбоза в послеоперационном периоде. Естественно, мы как бы прилагаем все усилия, но как бы не всегда это срабатывает. Но, по крайней мере, вероятность развития тромбоза при правильном подборе, скажем так, профилактических мер у таких пациентов, он позволяет снизить этот риск, ну, в разы, наверное.
Угу.
Конечно, если пациенту возможно после операции его активизировать, мы стараемся их быстрее активизировать, потому что, как ни странно, хоть и можно смеяться над лозунгом, что движение – это жизнь. На самом деле, это так.
Это правда.
Движение – это жизнь. Чем больше вы двигаетесь, Чем больше вы, ну, скажем так, находится организм в каком-то движении, тем лучше. А на стаже, если мы будем говорить про... Ну, кстати, у нас был вопрос про профилактику.
Да.
А когда человек двигается, у него сокращаются мышцы голени, они сжимают как бы глубокие вены, и получается как работа насоса. Это так называется мышечная венозная помпа голени. А лучше всего даже не хождение, а лучше всего плавание. Когда человек плывет, он работает ногами усиленно, да, но при этом никакой нагрузки на ноги нет. То есть он практически находится в невесомости. Вот плавание, ну, это вообще, я считаю, что это самый лучший, наверное, вид активности для пациентов, у которых есть какие-то проблемы с венами или у которых есть какие-то проблемы со спиной. Ну, это уже прерогатива неврологов, мы не будем у них хлеб отнимать.
Нет, да, пусть они отдохнут.
Пусть они как-нибудь расскажут у вас.
Слушайте, а по поводу питания и питьевого режима, вот при склонности, потому что многие считают, густая кровь, надо разжижать. Я опять вспоминаю времена коронавирусной инфекции, ковида, хотелось бы коснуться. Почему, кстати, там тромбозов было очень много? Вот это тоже такой у меня вопрос будет. И многие просто, вот кто болел ковидом, я знаю, я сама так делала. Лимон, вода, даже если... Причем дедимер нормальный, но, думаю, для профилактики это нужно. Врач говорит, нужно питьевой режим и все остальное. Не такая будет густая кровь, и все такое не будет образовываться. Вот да или нет? Какие-то вот такие вот по поводу...
Я думаю, что да. Дело в том, что если, скажем так, ограничить поступление воды в организм в результате каких-то, скажем так, причин, это приводит к тому, что, ну, если говорить обычным языком, говорить, кровь начинает загустевать,
да,
действительно.
Да, загустевать, да.
И вероятность тромбоза, она повышается. Конечно, нужно соблюдать питьевой режим, нужно не перебарщивать, да, потому что повышенное поступление жидкости в организм тоже не очень хорошо, это нагрузка на сердце, но оптимально вода должна поступать. Что касается коронавируса, да, действительно, есть даже научные публикации, которые говорят о том, что пациент с коронавирусной инфекцией, у них вероятность развития тромбоза, ну, скажем так, намного выше, чем у пациентов обычной популяции. И даже в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией используется антикоагулянтная терапия. Это как бы факт признанный, действительно.
А антикоагулянты, кстати, на всю жизнь, вот мы сейчас говорим как раз, вот у вас человек выписался из стационара, тромб либо растворили, либо какую-то терапию, вот разжижение крови, все произошло. Но у нас же все такие культурные, первые несколько месяцев после, не дай бог, инфаркт, инсульт. Это, кстати, тоже мы не сказали, это осложнение тромбоза, ну, да, правильно да, получается?
Но не венозного, а именно уже артериального.
Артериального. Выписались в новую жизнь. И сначала все же поправило пару-тройку месяцев, а потом понеслось опять.
Ну, на самом деле, очень интересный вопрос.
Да.
Очень он такой, скажем так...
Животрепещущий.
Животрепещущий, потому что если мы, скажем... Ну, вы понимаете, да, что мы, врачи, работаем не просто так, как-то вот нам захотелось, вот мы вам прописали, да. Нет, у нас есть определенные методические, так называемые, клинические рекомендации, по которым мы работаем. А если, скажем так, у пациента тромбоз венозный, скажем, ну, небольшой, да, ну, мышцы голени, извините, вены голени, то, как правило, антикоагулянтная терапия расписывается на 3 месяца. Если же это выше, то как минимум полгода. Опять же, возникает вопрос о причине развития этого тромбоза. Если нам понятна причина тромбоза, ну, например, травма. Там, молодой пациент пошел, поиграл в футбол, ударился, у него возник тромбоз, то есть тромбоз спровоцированный. То здесь действительно проходит там, 3 или 6 месяцев, и мы, в принципе, можем отменять эту антикоагулянтную терапию, потому что, как у любого лекарства, которое, с одной стороны, может лечить, с другой стороны, оно может наносить вред. Вред от антикоагулянтов это исходит из ихнего действия. Они разжижают кровь, соответственно, вероятность развития кровотечений различных на фоне приема этих препаратов, она резко повышается. И здесь уже нам надо, скажем так, в отдаленном периоде сравнивать риск от развития кровотечения и риск от развития повторного тромбоза, рецидива тромбоза. Повторюсь, если тромбоз спровоцированный, в принципе, по методическим рекомендациям проходит срок, делаем еще раз УЗИ, смотрим, что там с венами. Причем это, возможно, 3 варианта развития событий. Либо полностью рассосется тромбоз, что чаще всего бывает, либо наполовину, либо на какую-то там... часть, это называется явление реканализации.
Так.
То, ну, бояться этого не надо, тут надо смотреть по клинике. Да, если, скажем так, пациент себя чувствует нормально, нога не отекает, то, в принципе, можно, конечно, отменять, Ну, если вот эти вот остаточные линии тромбоза остаются, все-таки какая-то вот, ну, опасения остаются. И, может быть, есть смысл в этом плане даже посмотреть Дедимер перед тем, как отменить эту антикоагулянтную терапию. Если Дедимер будет оставаться высоким, лучше таблеточки попить. А если Дедимер низкий и тромбоз причина понятна, то все можно отменять. Но при этом, конечно, флеботоники и компрессионная терапия.
Это пожизненно?
Ну, практически пожизненно. Если тромбоз называется проксимальный, то есть это высокий, при тех условиях, о которых мы с вами сказали, то есть, конечно, хирургические методы, это стентирование, например, подвздошных вен, которое позволяет их немножко расширить и, в принципе, в будущем, может быть, даже отказаться от компрессии, но это достаточно не так широко сейчас применяется, и тут уже, ну, я думаю, что со временем будет более понятно, как обстоит дело в этом методом лечения. А вот неприятно, если тромбоз возник вдруг ни с того, ни с сего. То есть пациент жил спокойно, никого не трогал, и тут вот возник тромбоз. Вот здесь причина непонятна. Это так называемый идиопатический тромбоз. И тут, согласно клиническим рекомендациям, длительность вот этой антикоагулянтной терапии может быть продолжительной неопределимо долго.
То есть пожизненно.
Можно чуть ли не пожизненно. Если опыт, потому что... Как правило, идиопатические тромбозы, значит, причина непонятна, пациент недообследован, это может быть какая-то онкология, это может быть тромбофилия, мы у него отменяем, соответственно, вот эту вот антикоагулянтную терапию, а у него рецидив тромбоза может возникнуть. Поэтому тут, конечно, пациенты с тромбозами, с перенесенными тромбозами глубоких вен, они все-таки должны быть на каком-то наблюдении, может быть, даже диспансерном наблюдении, потому что вероятность тромбоза, рецидива тромбоза таких пациентов, конечно, достаточно остается.
Высока.
Ну, не сказать, что прямо, ну, не будем уж совсем пугать, да, людей, но она остается, конечно, поэтому их, они должны быть под наблюдением. Хотя бы раз в год делать УЗИ, хотя бы раз в год сдавать анализ, ну, хоть тот же самый Дедимер смотреть или тромбодинамику смотреть. Ну, и если он будет повышаться или по тромбодинамике будет признаки гиперкоагуляции, ну, профилактически там принимать лекарства.
Конечно, если вдруг какое-то путешествие, тут да, особенный да, подход
конечно,
нужен.
Конечно.
Вот, слушайте, а у детей-подростков, я понимаю, что это вы все-таки взрослыми людьми занимаетесь, но у них бывает тромбозы образуются, потому что сейчас все так, не то что помолодело, фастфуд, все остальное, неправильный образ жизни, сидячий, круглосуточный, компьютерный и прочее. Вот это вот, молодеют пациенты-то как?
Ну, давайте так, что...
Вы уже с 18 лет уже, получается, в взрослой больнице работает, да?
Фастфуд, ну, давайте уж не будем все на него как бы...
Хотелось бы.
Как бы на него сваливать.
Ну, потому что он же вредный.
Оставьте детям ему радость, пусть покушают.
А мы потом с ними после 18 разберемся.
А мы после 18, да, мы их полечим.
Понятно.
Конечно, тромбозы у детей не бывает, но, как правило, уже наследственные какие-то. И тут уже, конечно... Ну, больше педиатры работают с ними, и, ну, это не наш контингент. Конечно, если вернемся к взрослому населению, и у пациента выявлена какая-то тромбофилия или тромбозы, помимо нас тут еще должны подключаться и гематологи. Потому что на фоне каких-то гематологических различных заболеваний тоже возможны эти тромбозы. Вот, то есть, вы видите, проблема, она не проблема одного доктора.
Да.
Это мультидисциплинарная проблема. И здесь должны подключаться специалисты вообще разных профилей. И терапевты, и гематологи, и хирурги в случае развития вот каких-то осложнений. Вот, и генетики. Да, то есть тут и акушеры с гинекологами, если пациент, эта пациентка беременна. То есть на самом деле эта проблема охватывает, ну, многих медицинских специалистов.
Ой, спасибо большое, было очень интересно.
Спасибо.
Теперь-то мы все знаем про тромбозы. Заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, кандидат медицинской науки, врач-хирург, обладатель статуса московский врач Артем Черняков был вместе с нами. Спасибо.
Спасибо. До свидания.